В Тбилиси не прекращаются акции протеста против так называемого закона об иноагентах. Силовики систематически разгоняют протестующих, но это только разогревает общественное недовольство. Людей на улицах грузинской столицы меньше не становится. На этой неделе был избит лидер крупнейшей оппозиционной партии «Единое нацдвижение» Ливан Хабиишвили. Задержаны десятки человек. Это произошло через день после ключевого, можно сказать, программного выступления фактического правителя страны, миллиардера Бидзина Иванишвили, которое многие наблюдатели восприняли как открытый отказ от прозападного курса страны и авторитарный разворот в сторону России. Так ли это, что происходит в Грузии, говорим с грузинским политологом Гией Хухашвили и экс-послом Грузии в Великобритании, старшим научным сотрудником Грузинского фонда международных и стратегических исследований Георгием Бадридзе. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, приветствую.
Патнуге, первый вопрос у меня к вам. Что это было? Это мрачная, гремучая смесь антизападной риторики, конспирологии, паранойи. Это политическая эволюция Иванишвили или итог некого внешнего давления? Это во многом осторожный человек, практически не оставил для себя отходного пути.
Это было, можно сказать, гремучей смесью всего того, что вы перечислили, скажем так. Да, здесь был и страх, и реализация неких обязательств. Наверное, его поторопили, сказали, что он, то есть выразили ему недовольство. На первом этапе предложили ему легализоваться как-то в политике для того, чтобы реализовать эти обязательства. А на втором этапе уже, может быть, ему сказали, что темп не тот, да, он тайминг не тот, и, в принципе, ему пришлось поторопиться, как бы. Да, ну, это теория заговора, о чем я говорю, но...
Вы имеете в виду Москву?
На самом деле... Ну, конечно. А на самом деле другой политической логики как бы сложно найти. Да, ну, понятно, что, в принципе, логика самой реализации, то есть повторного внесения этого закона некая есть. У меня есть свое видение данного вопроса, и я не рассматриваю этот законопроект по отдельности, я его рассматриваю с другим законопроектом насчет превращения Грузии в офшорную зону, скажем так, да. И здесь просматривается такая логика, что он приглашает, вот, скажем так, вот эту черную кассу кремлевскую в Грузию, то есть, ну, через олигархов, через и так далее, и тому подобное. Их активы как-то он предлагает, чтобы они перевели все эти активы в грузинскую юрисдикцию. И для того, чтобы реализовать вот этот такой масштабный план. Ему, во-первых, надо было законодательство подвести под это, то есть освободить эти активы от всех налогов, с одной стороны, то есть превратить Грузию в офшор, а с другой стороны, дать этим людям гарантии, что здесь все стабильно, он все контролирует, и их активы здесь будут себя чувствовать как в неком оазисе. И для того, чтобы это доказать, ему нужно было провести что-то такое, чем он, значит, покажет, что он все контролирует, и никто здесь слово против него сказать не может.
А его нахождение во власти было недостаточно? Да. То, что он спокойно выигрывал выборы, а теперь он вывел против себя, объединил общество?
Вопросы возникали. Ну, когда он предлагает перевести в Грузию кремлевскую кассу, ему задают вопросы, а ты там все контролируешь, и это надолго. И напомнили прошлогодний факт, когда он хотел что-то принять, и это у него не получилось. И сейчас он, значит, пошел на второй круг, чтобы им доказать, что на самом деле он все контролирует. И кроме того, ему надо показать этим людям, что когда эти активы, значит, переоформят на Грузию, после этого здесь не будет никого, кто против этого будет возражать или там, значит, протестовать. Ну, кто это? Да, это общественность грузинская или оппозиционная медиа. И он, в принципе, как-то сейчас реализует вот план того, чтобы показать этим людям стабильность и, значит, полную идиллию, да, и долговечность, скажем так, своей власти. Ну, мне так кажется, в любой схеме надо искать логику, я просто другую логику найти не могу.
Батоно, Георгий, вас шокировало, во-первых, это настолько оголтелая, можно сказать, антизападная риторика на грани паранойи. Я просто напомню слушателям, которые, возможно, не слышали, не читали про речь Бидзина Иванишвили, он буквально сказал, что они взрастили в стране агентуру и ввели внешнее управление после революции РОС. Они противопоставили Грузию России в 2008 году и поставили в еще худшее положение Украину. Глобальная партия войны не прекращает попыток открыть в стране второй фронт. Для чьих ушей это было сказано? Какая цель? Очень хочется санкции, изоляции.
Да, если честно, в отличие от господина Хухашвили, я Иванишвили лично никогда не знал, так что о его сущности, о его психологическом состоянии я судить не могу. Но, если честно, совсем даже не удивлен, что у человека, который стал миллиардером в криминальной 90-й криминальной России, который как-то сумел там оттуда выбраться живым и который сейчас борется за сохранение своих богатств, то есть своей власти, своей безопасности, что такой человек может быть одержим паранойей. Если честно, путь, который он прожил, вообще-то как раз и направлен на то, что это может сильно сорвать психику даже очень сильных людей. То, что вы нам рассказали про его речь, единственное, что меня удивило из этой речи, его откровенность, потому что его отношение к Западу, я думаю, всегда было таковым. Никак не мог российский олигарх быть искренне прозападным, продемократическим политиком, как он себя представлял. И я напомню нашим слушателям, что все, до сих пор все выборы его партия проводила на прозападной платформе. Так что вот это мы слышим, видим в первый раз, когда он встал на открыто антизападную платформу. И очень многое будет теперь решаться на выборах, но я тоже вот хочу найти логику в его решении вернуть законопроект и вот так открыто выступить против Запада, но, если честно, я этой логики не очень вижу, потому что делать это перед выборами, в ситуации, когда оппозиция, ну, если сказать откровенно, довольно слаба, как минимум раздроблена, и я не уверен, что даже прозападно настроенное общество Грузии видит в их лице реальную достойную альтернативу грузинской мечте. Вот в таких условиях мутить воду и опять пытать судьбу, я не знаю, чем это вызвано. Ну, конечно, если господин Хухашвили прав, и ему посоветовать в кавычках из Москвы, потому что без этого у него была, наверное, очень большая доля вероятности победить на следующих выборах. Он сейчас поставил это под большой-большой вопрос. Я бы сказал, теперь его шансы намного меньше, как минимум сохранить власть уже легитимными путями. Следующий выбор, я думаю, что грузинское общество на следующих выборах его не поддержит. Ему придется держаться за власть силовыми нелегитимными методами.
Вот, но, Гия, вот продолжая вопрос выборов, как признался сам господин Иванишвили, его тактика измотать как раз оппонентов перед этими решающими выборами в октябре этого года парламентскими, оставить их без сил, возможно, средств, чтобы, не дай бог, не устроили какую революцию. Насколько верен его расчет?
Нет, ну это не расчет, это бахвальство чистое, потому что он сейчас уже чувствует, что допустил фатальную ошибку, и ему свойственно вообще вот так трепаться, да, что он вот такой аналитик, вот он это просчитывает все ходы там на, значит, 100 лет и так далее, и тому подобное. Он похвалялся, что в 2014 году он создал там организацию 20... Ну, в общем, это все чистое бахвальство, больше ничего. На самом деле он шокирован, конечно, да. Вот в прошлом году, когда он запустил процесс принятия данного закона по заказу Кремля, скажем так, ну, прямого или косвенного, я сейчас не говорю, что прямо ему заказали, да, прямо или косвенно, потому что на самом деле они действуют по шпаргалкам, по уже проторенному пути. Значит, они сейчас по той схеме создают систему управления, как это в свое время происходило в России. В принципе, шаг за шагом следует вот тем шпаргалкам. И, в принципе, он учел и в прошлом году все факторы всех действующих лиц, да, и политическую оппозицию, и общественный сектор. И, в принципе, думал, что он их в итоге может и избить, и обратно, значит, их загнать на кухню. Но он не учел фактор молодежи. За этот год его ребята, ну, по его заказу, поработали, в кавычках, со студенчеством через студобъединение, или, ну, комсомол современный, скажем так, да, и пришли к нему отчеты, что с молодежью все все в порядке, молодежь за них. Ну, это такие липовые отчеты пришли, как свойственно, да, таким советским системам. Что все в порядке, что молодежь вообще не интересуется ничем, что молодежи плевать на эту оппозицию. И, в принципе, они занимаются совсем другими вопросами, и они сейчас не будут активно действовать. То есть его ввели в заблуждение. И параллельно, ну, я извиняюсь, может быть, это теория заговора некая.
Мы пытаемся найти некую логику, где ситуация, в которой сложно найти логику.
С другой стороны, Москва, идеологическая структура Москвы как-то напирала и, значит, на него прессинговала его и говорила ему, что определяйся, да, сейчас вот так играть две руки, шулерскую игру, уже все, потому что идет глобальная война, ты должен определиться, на какой стороне фронта ты находишься. И, в принципе, вот эти два фактора определили его вот эту активность. С одной стороны, он шантажирует Запад, он даже позавчерашнюю речь закончил чем, что мы в 2030 году вступим в Евросоюз.
Принципе, это, да, это было действительно нелогическое отступление.
Да. Парадоксальная логика, но и люди, которые там стояли, да, ну, не все же идиоты, да, но у них возникает вопрос, если Запад, он демонизировал Запад, то есть вся его речь была пропитана демонизацией Запада, а в конце говорит, что мы идем туда. У этих людей же возникает вопрос, да, если Запад это ад, почему ты нас гонишь в этот ад, да? Понимаете, в чем дело? Он все-таки вот эту двойную игру, которая хорошо проходила за все эти годы и так быстро осталось не может. Но с другой стороны, Кремль ему говорит, что давай четкие формулировки. Ему, может быть, даже написали, что он должен говорить. В принципе, те формулы, которые он говорил, это же говорил Путин несколько лет назад.
Очень похожий посыл.
Этой речи, что Запад втянул Россию в войну в 2008 году в Грузии, в 2014 году в Украину. И Путин говорил, что Украина и Грузия это как бы пушечное мясо за Запада. Слово в слово повторил Иванишвили те слова, которые говорил Путин и по сей день говорит Лавров. Мы почти каждый день об этом пушечном мясе слышим, да, пропагандистские заявления из России. В принципе, сейчас он попал уже в западню. Я думаю, что он сожалеет, что вступил вот в эту трясину, но куда сейчас деваться? Сейчас дать обратный ход, это значит, что он гарантированно уже все проигрывает. Так что ему приходится уже все, он уже на 100% заложник Кремля, он себе другого маневра не оставил. И мы уже слышим, что с Запада уже абсолютно четкие заявления. Вот Госдеп вчера уже жесткое заявление сделал, после чего уже они переходят на действия, мы это понимаем хорошо. Так что ситуация очень сложная, с одной стороны, но с другой стороны, ситуация лучше той ситуации, где люди просто не разбирались, что происходит. Да, сейчас все маски сброшены, уже. Линия фронта определена, и страна стоит на перепутье. Мы или с грузинской мечтой идем в Советский Союз, модернизированный Советский Союз, или в Российскую империю, или с другой стороны идем в Европу. Сейчас уже дело за народом, за общественностью.
Я хотела как раз спросить про этот выбор у господина Бадридзе Батно-Георгия. Через день после этой шокирующей речи, в которой Иванишвили называл оппонентов летучими мышами, это люди без родины идентичности, и не иностранцы, и не грузины, и не мыши, и не птицы, скажем так, избивают лидера крупнейшей оппозиционной партии. Это означает начало анонсированных репрессий, что теперь развивается жесткий сценарий перед выборами, и авторитарный крен в Грузии уже сформировался?
Да, к сожалению, можно так сказать, только, ну, кстати, ну, конечно, больше всего все заметили избиение лидера оппозиции, самой большой оппозиционной партии, но там были и другие.
Это произошло люди, просто все... через день после этого да. выступления, очень демонстративно.
Буквально, да. Конечно, эта речь была как-то, в общем, ну, явно программной речью, но на следующий день мы увидели самое большое количество людей на проспекте Руставели, которое там когда-либо собиралось. И эти люди пришли туда сами, без какой-то организации, спонтанно это была реакция на вот применение этой силы. Так что, знаете, я думаю, что если он не передумает, перспектива для сохранения его собственной безопасности не очень хорошая будет. Грузинское общество показало, что она может быть очень сильным фактором. Вот я согласен с господином Хухашвили, что кто-то ему наврал насчет того, что молодежь можно игнорировать, что она инертна, что она не будет особым фактором политическим, а она доказала, что очень даже будет. Без всякой организации, без какой-то партийной или какой-то другой структурной, так сказать, организации. Так что, если он будет следовать вот этому курсу применения силы, то это ничего хорошего ему не сулит и тем, которые, в общем, будут его поддерживать в проведении этого курса. Я очень надеюсь, что он опомнится. Он все-таки, я думал до сих пор, как минимум, что он был человеком более или менее, если не рациональным, то как бы, в общем, увертливым, да? Если у него осталось хоть толика возможности размышлять рационально и думать о своем благе, вот сейчас самое время опомниться.
Батногия, как далеко, учитывая то, что вы описали, что практически нет отходных путей, хороших вариантов для него, он готов зайти в противостояние с обществом? Он готов стрелять, как Янукович стрелял в свое время?
Нет, ну, новейшая история Грузии показывает, что такой вариант практически исключен. Да? Почему? Потому что первый же выстрел вызовет крах власти. Ну, это совершенно понятно. Уже сегодня, значит, эти риски очень сильно возросли, потому что даже вот старшее поколение, скажем так, да, ну, они являются, значит, отцами, матерями, дедушками, бабушками тех детей, которые там протестуют. Если они даже не согласны со своими внуками, и сыновьями, дочерьми и внуками, да, они все равно выступят за них, это ясно, да, и в принципе это такая стихия, что никакой спецназ здесь не поможет. И система, на самом деле, в отличие от Путина, наш авторитаризм, он же выстроен на костяшках домино, скажем так, да, потому что авторитаризм силен, когда есть некая миссия, да. У Путина есть определенная миссия, которая востребована в русском народе, да, вот эта империя российская, этот русский мир и так далее, разная чепуха, да. А в Грузии у нашей власти же никакой миссии на самом деле нет. Нет, это чистые временщики. И авторитаризм как-то пародийно выглядит. И вот почему я сказал, что костяшками домино. Если его раскачивать, да, ну, более или менее в среднесрочном режиме, она просто в один прекрасный день просто развалится. Так смешно. Ну, ничего смешного в этом, конечно же, пока что нет. Но вот увидим, что вот удивимся даже, насколько легко это все произойдет.
Надеюсь, без крови. Вот, ну, Георгий, сможет ли человек, который увлечен некой собственной мессианской, возможно, идеей, у которого в голове вот эта конспирология, конспирологическая версия реальности, принять итоги выборов, если они будут не такими, как он их представляет?
Я сомневаюсь, к сожалению, я думаю, что он попробует держаться за власть до последнего, но... Как я сказал, моя единственная надежда на то, что он сообразит, как известный лавкач. Кстати, насчет его мессианских идей я очень сомневаюсь. Он самый обычный наперсточник, если честно, по его натуре. Надеюсь, он сообразит, что нужно делать ноги, как говорят в его кругах. Но, к сожалению, да, я думаю, что он использует все ресурсы, чтобы держаться за власть. Но я тоже считаю, что у него особых шансов нет.
Батногия, вы уже упомянули о критике. Действительно, в Брюсселе, в Вашингтоне, в других западных столицах слышится жесткая критика в адрес официального Тбилиси. Что еще может сделать Запад в этих условиях?
Ну, понятно, что уже можно включать режим санкций. Индивидуальных, я имею в виду. Не страну наказывать, не людей наказывать, да, настроение которого народа прозападное, а наказывать то точечно тех людей, у тех временщиков, для которых вот свое благополучие находится в центре вообще всей их деятельности. И уже надо открывать санкционную политику. Ну, 2-3 этапа, скажем так, да. Ну, Иванишвили, я думаю, после этого выступления, мне даже странно, почему на него не накладывают санкции, потому что его выступление...
Это способно его испугать? Российские олигархи живут в таком режиме...
Испугать, конечно, он уже боится. Другое дело, может ли он дать задний ход. Я тоже считаю, что у него нет маневра дать задний ход. Он находится в положении цугцванга, он это понимает, да? Задний ход для него чреват не меньшими проблемами, чем идти вперед. И к тому же Кремль там напирает тоже, да? И он же Путина боится, он же в той среде вырос, да? Как он сейчас здесь демонстрирует, что он полубожество, скажем так, да? Какая-то мифологическая фигура, для него Путин является высшей иерархией, тем же божеством. Он его боится реально. Он бы его кинул, но Путин пока что там сидит. Да? Что ему делать? Он боится. Страшновато. И, в принципе, я тоже скептически отношусь к этому. Он боится уже, он в плохом положении, он себя чувствует припертым к стене. Ну, а какой маневр? Он понимает, что для Запада он уже чужой. Он переиграть обратно на Запад уже, если даже попытается, это не будет востребовано на Западе. Он будет бороться, конечно. Другое дело, какие ресурсы здесь. Да, как будто бы система видится какой-то страшной, да, там спецназ, в масках, там этих самых, в амуниции и так далее. Но этот страх уже преодолен, да, никто этого уже не боится. Так что у него шансов, конечно же, мало очень.
Вот, ну, Георгий, как у бывшего дипломата, я хочу тоже спросить у вас, помогут санкции или должны ли на Западе прибегнуть к этой мере? Или должна быть какая-то другая стратегия? И как вы считаете, какая в отношении Грузии?
Набор инструментов у демократических стран не очень большой, так что санкции, они должны быть применены обязательно. Они рассматривают санкции как последнюю, так сказать, меру. И для представителей грузинского общества они, конечно, с этим запаздывают, с нашей точки зрения. Но с позиции США, Евросоюза, как я сказал, это рассматривается как последняя грань. Я думаю, что эта грань уже не за горами, что они уже вот после этих событий они уже серьезно рассматривают применение индивидуальных санкций. Я думаю, что это нужно делать и делать как можно быстрее. Или как минимум неприменение санкций должно быть ценой того, что Иванишвили решится уйти мирно.
И последний вопрос, Батноги, а может его взор быть обращен не только на Путина? Конечно, и на Путина, но, например, насколько он учитывает в своих расчетах, не знаю, те же выборы, возможно, в Соединенных Штатах Америки, где может прийти Дональд Трамп, который обещает наладить отношения с Россией.
Ну, это же глупости, все смотреть на Орбана, там, что Венгрия там станет там, значит, председателем. Ну, это же все глупо, если он так думает, это он не настолько глупый, да, чтобы вот эти факторы учитывать. Если даже будет Трамп, чем ему это поможет? Ничем это не поможет, потому что система в Америке работает на интересы Америки. А то, что делает сейчас Иванишвили, это однозначно не в интересах США, да. Так что это все кто-то может быть, и питает такие иллюзии, но не думаю, что. Иванишвили все-таки, я думаю, его вежовые рукавицы взял Кремль. Я так думаю, потому что я его хорошо знаю. Он очень такой осторожный, всегда ищет какие-то балансы, да, прямо вот такого лоб не напирает. Но я думаю, позавчера он прямо говорил с Путиным. Не с народом говорил, не с нами говорил, когда он выступал. Он ему давал какой-то отчет. Вот ты не требовал, вот я делаю. Что я еще могу сделать, да? Может быть, его даже напугали. Я не знаю. Напугали, сказали, что там полониум, там еще что-то, да.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что мы обсуждали протесты в Грузии с грузинскими аналитиками Георгием Хухашвили и Георгием Бадридзе. И напомню всем, что мы продолжаем следить за тем, что происходит в Грузии и в грузинской столице.